Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья, 16.00, вторник, радио Телос, Глаз народа в прямом эфире. Меня зовут Владислав Юртов, как и всегда, в эфире только я в это время. Когда, как иногда Александр Анисимов говорит, вечный Владислав Юртов в эфире «Гласа народа». И надеюсь, что так, конечно, будет оставаться всегда, во веки веков. Аминь. Начинаем наш эфир. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, сайт teos.fm, сайт новый, кто там еще не был, заходите, смотрите, удивляйтесь, насколько удобнее он стал для всех нас и вас, для всех слушателей. Можно там и смотреть, и слушать нас, и комментировать наш эфир, вопросы задавать и какие-то свои мнения высказывать, недовольство, ругаться с нами тоже мы приглашаем в прямом эфире Радио Теос. Мы готовы с вами вести любой диалог на любую тему, которая касается, соответственно, текущего эфира. Вайбер, WhatsApp, +7 977 850 0996. Приложение Радио Теос позволяет слушать нас, писать нам сообщения. Мы точно так же будем их читать в прямом эфире. И, друзья, все те, кто смотрит нас сегодня в видео, вам привет. Вы видите меня и моего гостя уже, пока я его еще не представил. В правом верхнем углу у вас есть маленький кружочек с буковкой «Р», нажав на который, вы попадаете на страницу помощи для Радио Теос. И если у вас есть такое побуждение, желание, то вы можете это сделать со своих карточек или любых других цифровых кошельков, пожертвовав сумму, которая вам будет приятна для нас. Приятно для нас поделиться. Ну, то же самое можно сделать через смс-ку 7715. На этот номер посылайте текст «Теос», пробел и, опять же, любая цифра от 1 до бесконечности. Все то же самое вы сделаете со своего мобильного счета. Эта сумма перейдет к нам на нашу радость и для вашего удовольствия. У нас сегодня в эфире, как вы уже, я надеюсь, смотрите и видите, знакомое лицо. Уже этот гость был у нас в студии Радио «Теос», передача «Глаз народа», Валерий Гальдачук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пастор церкви «Церковь Божия».
Совершенно верно.
Я всегда запинаюсь, когда это говорю, потому что получается такая небольшая тавтология. Церковь Божия или Дом молитвы Церковь Божия. Как лучше называть?
Ну, вообще название Церковь Божия.
Церковь Божия. Да. Церковь Божия. Или просто Церковь Божия.
Церковь Божия, да.
Немножко погромче говорите, чтобы вас слышали абсолютно весь мир, который сейчас смотрит и слушает радио
Теос. Да, Церковь Божия. Мы собираемся, Ленинский проспект, 115. Так что по субботам в 18 часов милости просим.
Это была...
Это
была реклама.
Бесплатная.
Бесплатная, незапланированная реклама, но я присоединяюсь к приглашению Валерия Гальдачука в свою церковь. Пожалуйста, конечно, приходите. К тому же скоро череда замечательных праздников, да, и Рождество, и Новый год, и еще одно Рождество. Вы, кстати говоря, сколько раз Рождество празднуете? Один или два?
Ну, обычно мы делаем как бы в узком кругу, как бы в западном календаре 24 на 25 декабря, а уже делаем какое-то мероприятие, приглашаем людей, ну, соответственно, тому календарю церковному, в котором мы живем, ну, 7 января.
Часто ли у вас бывают люди на празднование Рождества, которые не являются членами вашей церкви, ваших прихожанами, и вообще, возможно, которых еще нельзя назвать полноценными, ну, так, во всем в смысле этого слова, верующими людьми?
Ну, мы делаем, в принципе, на Пасху и на Рождество именно какие-то праздничные собрания, именно для той цели, чтобы люди могли прийти и услышать благую весть. Поэтому очень часто как раз именно на эти праздники и в большей степени приходят люди, которые не воцерковленные, скажем так.
Но уходят они от вас уже воцерковленными или все еще нет?
Не всегда так, не всегда так. Хотелось бы, но, как говорится, люди слушают, но не все, как говорится, принимают благую весть, к сожалению.
Тема сегодняшнего эфира, да, вернее, даже не тема, а название сегодняшнего эфира, кто видел анонс, а что, если Бог существует? Это действительно интересный вопрос, потому что многие люди даже никогда не задумывались о том, что, а вдруг на самом деле Бог существует, отвергая эту идею, вот на корню зарубая, абсолютно не воспринимая, не рассматривая эту идею даже не размышляя над ней, а что если на самом деле Бог существует, об этом, и не только об этом, мы будем говорить сегодня в прямом эфире передачи «Глаз народа» на Радио Теос. Я почитаю пока комментарии, которые уже поступили. Друзья, пишите почаще, побольше. Я постараюсь все их читать, особенно если они будут с интересными вопросами. Ирина Сорока, конечно, существует, Бог существует. Женя Кот, нет. Ирина Веселова, я тоже верю. Олег Мамаев, Бог внутри нас. Николай Юга, если Бог с маленькой буквы и существует, то ему уже давно на всех наплевать. Виктория Филатова, кто его знает, может и существует. Ванька Овчинников, если Бог есть, мы все отправимся в ад. Приятного вечера желают нам. Хорошо, спасибо большое, Ванька Овчинников, за приятный, за пожелание приятного вечера. Я спросил сегодня у людей в Санкт-Петербурге, как изменится их жизнь, если все-таки Бог вот совершенно точно существует, и они об этом узнают. Послушаем.
Глас народа.
Как поменяется ваша жизнь, если вы точно узнаете, что Бог есть?
Да, я думаю, она не изменится, потому что я всегда верил в то, что Он есть.
Я всегда как бы верила в него, и не обязательно там, как говорят, ходить там в церковь каждый раз, там, ну, каждую неделю, каждые выходные, там, я не знаю, каждый праздник. Главное, что он есть внутри, а так, как бы, ну.
Наверное, кардинально поменяется.
Никак.
Ну, к лучшему.
Никак не поменяется.
Не знаю, даже не думал об этом. Ну, наверное, задумаюсь.
Ну да, он есть.
Я знаю, что их много.
Не знаю.
Я не знаю.
Бога нет.
Глас народа.
Были неожиданные для меня ответы, на самом деле, потому что я ожидал. Я уже когда-то давно вопрос этот задавал на улице, да? Что будет, если Бог существует, как поменяется ваша жизнь? И тогда были ответы совершенно другие. Возможно, потому что погода была повеселее на улице, и люди чаще и больше улыбались. Вот вы такие ответы всегда слышите на этот похожий вопрос? Или все-таки какие-то иные варианты вы встречаете?
Ну, в принципе, ничего нового не услышал. Четыре точки зрения я так вот для себя отметил. Это обычно люди говорят, Бога нет, да, то есть часть людей, некоторые говорят, что никаким образом даже знание о Боге не повлияет на их жизнь, то есть они будут жить так, как они и живут, вот, хотя, в принципе, верят в Бога. И некоторые вот здесь кардинально может измениться или вот немножечко к лучшему. То есть mm-hmm. вот все-таки есть небольшой процент людей, которые верят, что Бог может сделать что-то хорошее в их жизни.
А с чем связана такая неэмоциональность какая-то или ну, неконкретность? Ведь ну, Бог – это же не какая-то маленькая прибавка там, к зарплате или к пенсии там, в 100 рублей, да? Которая чуть-чуть, возможно, поменяет твою жизнь, если случится эта прибавка к пенсии или к зарплате. Бог – это все-таки немножко ну, больше, чем прибавка к зарплате. Тем не менее, люди даже, ну, по крайней мере, формально верующие в Бога, да, или говорящие, что, ну, да, Бог существует. Но вот если все-таки ты будешь на 100% уверен в том, что Он существует, поменяется твоя жизнь? Да нет, наверное, или чуть-чуть. Должна поменяться. Но как-то это звучит неуверенно и безрадостно. Почему, как вы думаете?
Ну, в каждом случае это, наверное, отдельная человеческая судьба, история, а вот, но, тем не менее, я думаю, даже если человек видит Бога в прибавке в зарплате, это уже неплохой стартап, что называется, то есть он уже может дальше начать размышлять о том, что, ну, те события в его жизни, которые случаются, они не случайны, то есть это уже, в принципе, хороший симптом.
Хорошо, а у нас вот есть такая статистика официальная, есть такая организация ВЦИОМ, которая собирает, да, по всей России. По ее заявлениям у нас большая подавляющая часть людей в нашей стране, она признает как минимум наличие Бога, а и чаще даже называет себя принадлежащими к определенной там, деноминации, да, очень многие из них. Может быть, даже они не понимают, что говорят, но как минимум, они считают себя верующими людьми. Тем не менее, жизнь этих людей никаким образом не меняется. Значит ли это, что само знание о Боге жизнь человека не меняет?
Ну, если мы посмотрим Священное Писание, то и апостол Иаков в своем послании, 2 глава, насколько я помню, 19 стих, он говорит, что «и бесы веруют, но трепещут». То есть, другими словами, дьявол и его слуги бесы, они прекрасно осознают существование Бога, и это знание их никаким образом не мотивирует на какие-то добрые поступки, но наоборот. У них только одно желание — противиться. Поэтому здесь вопрос, я здесь абсолютно соглашусь, да, с тезисом, что знание, само знание о наличии, о существовании Бога, оно автоматически никаким образом тебя не способно каким-то образом поменять, преобразить, дать какую-то надежду. И, в принципе, Христос, когда пришел, он не, скажем так, не говорил... «Узнайте», он больше призыв звучал «уверуйте», «уверуйте». То есть это знание, которое вы слышите, нужно принять. А чтобы его принять, нужно поверить. Вот если я иду, допустим, к врачу, врач говорит, ты пойдешь, и я сделаю тебе какие-то процедуры, тебе станет полегче. Я знаю эту информацию, но если я туда не иду, я могу не идти именно потому, что я просто не верю в это. Опять вы дурите там все врачи, я знаю, вы сейчас приду, вы меня там погробите, порежете и в конце концов навредите. И вопрос в любом случае всегда в нашей жизни стоит, что знание, оно работает только тогда, когда человек начинает в это знание верить и как-то применять. Кстати, как хорошее знание, так и плохое.
Так вот эти люди, которые заявляют о своей вере в Бога, они же говорят именно о вере в Бога. Да, я верю, что Бог есть. То есть у них есть не просто знание о Боге, у них есть какая-то вера в Бога, которую они как-то в своей жизни реализуют. Наверное, говорят, Господи, там, помоги, или спасибо, Господи, когда что-то удается сделать, да? То есть в любом случае каким-то образом они взаимодействуют с тем Богом, о котором они что-то знают. Но это знание не ведет их дальше. Что же должно в их жизни произойти, чтобы все-таки... они стали, ну, воцерковленными людьми, да, или более последовательными верующими в своей жизни.
Если мы говорим о встрече с Богом, то есть не на уровне «я знаю, что Бог где-то есть», «я знаю, что есть там Владислав где-то живет», да, но чтобы встретиться с Владиславом, мне сегодня пришлось там проделать какой-то путь, сесть в метро, и вот сейчас мы там сели, попили кофейку, пообщались. Вот. И, соответственно, человеку нужно вот это знание, что где-то тебя ждут, тебя пригласили, Бог тебя зовет, соответственно, реализовать в каких-то действиях. Эти действия в Библии очень простые. Это молитва, когда человек обращается с верой, для того, чтобы встретиться с Богом. То есть он призывает, зовет Бога в свою жизнь и начинает с ним выстраивать какой-то диалог.
Угу. Знаешь ли ты, что большинство людей не становятся по-настоящему верующим, потому что они просто лентяи?
Ну, некоторые люди ленятся просто думать о каких-то вещах, да, задумываться. Но я не думаю, что это главный мотиватор. Я думаю, как раз люди не желают размышлять, искать Бога, потому что они ищут чего-то другого. Соответственно, всегда, когда мы хотим встретиться с Богом, то, соответственно, нам нужно пожертвовать чем-то. Потому что, в принципе, наша жизнь, мы всегда чем-то заполняем ее, вот тот вакуум, который возникает. И если это будет не Бог, это будет что-то другое.
Угу. Чем пожертвовали вы в свое время?
Мне пришлось пожертвовать своим образом в жизни, соответственно, это улица. Я, скажем так, покаялся в 14 лет, и мой стиль жизни, и мое удовольствие было – это времяпровождение на улице в определенных не очень хороших компаниях. Поэтому для меня это было, скажем, своего рода понимание, что я не могу общаться с Богом, продолжая тот же образ жизни. То есть это взаимоисключающая вещь.
Но, тем не менее, для того возраста это была довольно значительная жертва с вашей стороны, да?
Ну, это означало, по сути, все твои друзья, в глазах которого ты был авторитетом определенным, теперь в их глазах ты становишься неким слабаком, для кого-то фанатиком, для кого-то шизанутым. И разные эпитеты люди применяли. Но некоторые, правда, друзья со мной тоже пришли в церковь и приняли тоже Господа. И до сих пор, я знаю, вот друг, с которым мы... сделали первый шаг в церковь, и Господу он до сих пор служит в церкви, служит Господу. Так что...
Почитаю комментарий. Дмитрий Овчинников пишет: «Привет из солнечной Финляндии, духом с вами». Не знаю, знаете вы Дмитрия Овчинникова, не знаете. Rage Against пишет: «Бог есть, а значит, откуда все появилось? Бог есть, я уверен в этом». Александр Зорин, Давид Касьян. «Кто может объяснить, что он существовал?» Саша Емашев: «Бог — это сила, а не дядя на небе. Народ, не тупите». Саша Емашев: «Если Бог на небе, а за небом космос, то он типа между Землей и космосом». Софи: «Если и есть, то почему на Земле войны?» Это очень частый такой вопрос, да, задают людям. Алиса Вознесенская: «Бога нет. Легче инопланетян доказать, чем Бога». Слава Ефимов: «Бог есть. Богом Бог, да будь и сам неплох». Не знаю, что это означает за фраза. Хорошо, помните, в Писании есть такое место, где была такая история, даже не притча, а история, да, между про богатого и бедного человека, и богатый попал в ад, а бедный попал в рай, и вот богатый просит: «Пошли бедного Лазаря, да, пусть он явится перед моими братьями, чтобы хотя бы они не попали в ад, раз уж я здесь, да». И на что ему говорят, что нет, мы не пошлем, потому что ему у них и так есть все, в принципе, да, для того, чтобы поверить в Бога и свой образ жизни поменять. Я же спросил сегодня людей, как Бог должен явиться перед ними, каким образом, чтобы они поняли, что это именно Бог, а не какая-то галлюцинация, и все-таки восприняли всерьез, да, факт наличия Бога в их жизни. Слушаем.
Глас народа.
Как вам должен явиться Бог, чтобы вы поверили, это действительно Бог, а не галлюцинация?
А мне не надо, чтобы он являлся мне. Я и так верю в него, мне этого хватает вполне.
Ну, в такое точно я не поверю никогда, наверное.
Даже не знаю, ну не думаю, что как-то человеком, в человеческий образ он подошел и сказал: «Я Бог», и там, и так далее. Это, я думаю, такие необоснованные, просто спонтанные какие-то хорошие вещи. Я считаю, что это вот это действие Бога, действие, которое ты не можешь пригадать.
Господи, я не знаю, когда это произойдет, я, наверное, пойму. А может, и не пойму, не знаю.
Ну, я должен почувствовать внутри. Нет.
Не знаю. Даже.
Он не один.
Ну, воочию.
Честно, не знаю. Вы такие вопросы задаете.
Это тоже очень сложный вопрос.
Как он должен явиться? Понятия не имею, как он должен явиться.
Ну, видимо, образ какой-то. Там, навеянный литературой. Какой-нибудь старик с бородой в светлых одеждах.
Глас народа.
Валерий, кого увидел в своей жизни? Старика с бородой, когда он пошел за Богом?
Вот старика как раз не было. Был молодой еще достаточно пастырь, вот, в котором я увидел Христа. Ну и, соответственно, Христос меня к себе и через этого человека и привлек.
Почему же, если Бог, как мы говорим, мы, христиане, в смысле, говорим об этом, очень сильно хочет, чтобы все пришли к нему, да, все стали хорошими, замечательными, ласковыми, нежными, пушистыми, почему же все-таки он каким-то зримым, явным образом не являет себя людям для того, чтобы все те, кто сомневается, да, все-таки пришли к нему?
Ну, это вопрос не ко мне, а к нему, да. Вот. Но, с другой стороны, если мы... вспоминается некая такая воскресная школа истории. А обычно детям, когда такой вопрос возникает, рассказывают о том, что вот некий царь, это часто, кстати, в фольклоре такие вот истории, когда царь переодевается в некого такого пастуха или какого-то бедного человека и идет к той девушке, которая ему понравилась. И вот он идет и делает определенные ухаживания. Зачем он это делает? Потому что, ну, мораль всех этих, как говорится, сказок или притч в том, что если он явится как царь во всем своем могуществе, всей своей силе, то, соответственно, человек, перед которым вот эта девушка, она будет, ну, она может сделать выбор, что да, я хочу, но она сделает не потому, что вот она выбрала личность этого человека, а потому что вот весь этот антураж, вот эта вся сила, она ее, может быть, просто подавить ее волю. И мне кажется, такая аналогия уместна достаточно, потому что если бы Бог, вот сейчас на секундочку представить, вот даже в нашей студии сейчас, явился нас здесь во всей своей силе, своей мощи, я думаю, вот вспоминаются картины там «Гора Синай» или еще чего-то, неспроста люди говорили: «Моисей, это ты сам поднимайся там на гору, а мы здесь стороночкой постоим, потому что, когда мы думаем о величии Божьем и о том, что Он явится во всем величии, это будет, я думаю, потрясающе. Я думаю, что волосы наши, у кого они еще остались, они, вот, наверное, станут вот так дыбом прямо вверх.
С другой стороны, если я, допустим, ну, допустим, вы не женатый сейчас, да, человек, я вам говорю: Валерий, знаешь, у меня есть такая подруга классная, такая симпатичная, такая вот она вся из себя замечательная, давай ты женишься на ней. Наверное, Валерий покрутит у виска пальцем, да, скажет: как я могу жениться на человека, который я знать не знаю, ведать не ведаю, как она выглядит, что она там из себя представляет. Я тебе скажу: ну, вот у меня есть письма от нее, она писала письма, да, какая она, ну, клевая, классная. И покажу письма. Вы прочитаете письма, скажете: ну да, наверное, пишет она хорошо, почерк красивый, история замечательно рассказывает. Но все-таки я ее не знаю. Как же я могу в нее там влюбиться или пойти на такой серьезный шаг, как семейные отношения? Не то же ли самое предлагаем мы людям, или Бог нам предлагает, да, когда Он нам говорит, что да просто поверьте в меня и все, идите за мной.
Ну, в принципе, у нас есть письма от Бога. Письма от Бога, он написал нам. Но письма – это всего лишь приглашение. Да? Вот я абсолютно здесь с этой аналогией, ее можно провести дальше. То есть после того, как человек прочитал, узнал, он говорит: а почему бы не встретиться? И, в принципе, мы видим часто в Библии призывы, не объяснение, вот идите ко мне, знаете, рекламная цель, кто придет к Богу, получит то-то, 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 и там будут у вас замечательные скидки, вот, продлится жизнь на 10% или еще что-то. Да? Вопрос очень часто... который, точнее, не вопрос, а приглашение. Иди попробуй, вот и все. То есть, если что объяснять человеку о том, какая еда вкусная и так дальше, человек может сделать какой-то шаг навстречу Богу, начать общаться, начать молиться, начать читать Библию. И я уверен, что Бог сделает 10 шагов ему навстречу.
Но не похоже ли это на то, что, вот, например, все-таки вы пошли, решили встретиться с этой... теоретической девицей, да, только вы ее не встретили, вы получили ее телефон, начали ей позванивать, она вам позванивать. Вы также по телефону вышли за нее, она, вернее, за вас вышла, да, вы на ней женились, по телефону, не видя ее. По телефону вы ведете с ней семейную жизнь, продолжаете переписываться, иногда перезваниваться, но лично вы никогда не встречаетесь с ней.
Замечательная семья.
Ну, это же похоже на безумие, нет?
Ну, конечно.
Да? Но вот то же самое же происходит с Богом сейчас, нет?
Если человек общается с Богом именно на таком уровне, то, соответственно, я бы сказал, что где-то так и происходит. Угу. Но если человек все-таки в своем сердце соприкасается, разговаривает с Богом, он слышит голос Божий, то можно сказать, что у него происходит личная встреча. Это определенный мистический, в том числе, опыт таинственный того, что происходит в человеческой душе, в человеческом сердце.
Можно ли этот опыт мистически как-то передать другому человеку?
Ну, я не знаю, как это можно передать. Это если бы я вот так через вот сейчас радиоволны на зрителей мог передать этот опыт встречи с Богом, то я, наверное, бы его давно бы уже передал. Угу. В том-то и вся фишка или вся загвоздка в том, что... ты никому не можешь передать этот опыт, потому что он личный. Ты можешь только рассказать о своем опыте, но опыт встречи с Богом у каждого человека будет свой. И он будет, кстати, уникальным. И вот если бы мы там собрались, вот 100 человек, которые верующие, воцерковленные, наверное, послушали бы свидетельство каждого, как он пришел с Богом, как он общается с Богом. Какие-то общие черты, конечно, бы нарисовались, а с другой стороны, мы бы услышали вот то неповторимое, что случилось в жизни каждого человека.
Читаю комментарии. Так, Сергей Филиппов, не слишком ли много ему внимания, чтобы его обсуждать? Про Бога идет речь, наверное, с маленькой буквы. Ольга Муссалимова. Много говорим про Бога, а на деле не видно. Сделай добро, и ты видишь Бога. Все просто, не надо много говорить, а делать. Лиана Миробян. Я видела Бога во сне, и мне никто не верит. Саша Щугарев. Бог есть жизнь, неужели вы этого не видите? Андрей Скороход. Я не верю в Бога, но привычка есть говорить: о Боже, не дай Бог. Я пытаюсь не говорить это, потому что окружающие верующие пилят мозги, типа того, что я не верующий, а говорю типичные эти фразы. Я не спорю с такими людьми. Бог существует у того, кто в нем не сомневается. Зоя Павлихина. Так, Андрей Скороход снова пишет. Моя философия такова. Пока не доказано, я верить не буду. Смысл? А если буду доказательства, я буду верить. Николай Югай. Если предположить, что Бог создал людей как детей своих по своему образу и подобию, значит, по логике, цель детей рано или поздно вырасти и стать такими же, как родители, богами, добрыми или злыми, как жизнь покажет. Ну, вот такие комментарии на данный момент. Те люди, которые к вам приходили, не воцерковленные, пытались ли вы их уговорить или рассказать им о том, что Бог есть? Ну, уговорить, показать им как-то, Бог есть, убедить их. Да или нет?
Да.
Да. Мне было интересно, что скажут люди на улице, как они бы пытались убедить людей в том, что Бог существует.
Глас народа.
Предположим, вам нужно доказать другому человеку, что Бог есть. Как бы вы это сделали?
Объяснил, пусть сам почувствует это.
Ну, постарался бы привести какие-то факты, которые реально доказывают, какую-то божественную силу.
Например?
Ну, то, что мы называем чудом, а причиной этого чуда является вот это существо, божество.
Ну, я не стану доказывать то, в чего не верю. Зачем?
Я не буду этого доказывать, потому что я агностик, я не верю в Бога.
А не надо человеку ничего доказывать. Если человек сам не поверит, то есть ему ничем не докажешь, не заставишь поверить, пока сам человек не осознает это.
Ну, задам вопрос, каким образом мы появились или планета. Вот если он сможет ответить на этот вопрос, как-то мне сопоставить. Я считаю, что все, что есть, это создано кем-то. Мы привыкли называть это Богом. Вот так же самое я и объясню.
Доказывать ничего не буду. У каждого своя вера.
Никак. Вот это сложно. Как им доказать-то, если они не верят?
Я обманывать бы не стала.
Ну, учитывая, что я не верю в Бога, что я атеист, то я тоже затрудняюсь с этим вопросом.
Ну, сходить в церковь и помолиться.
Глас народа.
Подходит этот метод, сходить в церковь и помолиться, для того, чтобы узнать Бога?
Вполне.
Что из того, что вот вы услышали, какие методы вы использовали в своей жизни?
Ну, обычно мы все-таки какие-то факты пытаемся воззвать, и вот здесь один из слушателей тоже отвечал, ну, не слушатели, а просто прохожий, я так понимаю, отвечал и говорил о том, что смысл бытия, если Бога нет, то, соответственно, возникает очень много вопросов по тому, кто это все создал и куда мы движемся. И эти вопросы, соответственно, остаются неотвеченными.
Ну, разве ученый мир весь он этим и не занимается, что пытается объяснить, откуда все появилось и куда все движется?
Ну, они пытаются, но как бы удовлетворительных объяснений этому нет.
Угу.
С точки зрения, если брать науки, то, в принципе, все, если так и с точки зрения разума смотреть, то мы здесь просто некий биомусор или биоматериал, который в скором времени, по сравнению с теми временными миллиардами, которыми оперируют лет и так дальше, световых каких-то лет, и мы просто сейчас через секундочку, даже меньше, чем секунды, исчезнем. То есть просто космическая пыль. И, соответственно, это вот если принимать такую позицию, что Бога нет.
Один человек высказал сомнение в том, что в принципе нужно кому-то что-то доказывать, да? Ну, в смысле того, что Бог есть. Как вы считаете, прав этот человек или нет? Нужно доказывать, что Бог есть или не нужно? Или вообще это невозможно даже сделать, если человек сам уже не расположен к этому?
Если человек сам не расположен, то этим не занимался сам и Христос. То есть он воскрес из мертвых, но не собирался и являться тем людям, которые не готовы были принимать его и не верили в него. Соответственно, и мы не будем заниматься тем же бесполезным делом, я считаю, говорить людям, которые этого не хотят слышать никаких аргументов. Бога нет просто потому, что Бога нет. И все, потому что человеку не хочется в это верить. Он не желает думать. Для меня в большей степени, если человек даже начинает спорить и как-то высказывать какую-то свою точку зрения, он начинает задумываться, копать, этот вопрос, вопрос бытия, зачем я, откуда я, куда я иду. Даже если у него какие-то отличные от меня ответы, тем не менее я считаю, что этот человек уже заслуживает того, чтобы с ним разговаривать, что-то аргументировать.
Угу. Вот одна девушка сказала, что она агностик, и под этим обычно понимают людей, которые, ну, по крайней мере, когда себя называют агностиками, обычно понимают тех людей, которые, ну, как бы готовы поверить, но им не хватает аргументов, да, то есть они ждут, что им предложат какие-то внятные факты того, что Бог существует. Они, в принципе, открыты, да, для получения информации, но ждут некого, как Фома неверующий, да, не увижу, пока не поверю, пока не увижу. Вот им-то можно что-то предложить в качестве аргументов или нет?
Мне кажется, ну, позиция агностицизма, она для людей, это своего рода, знаете, как для черепашки некий панцирь, куда спрятаться. То есть, с одной стороны, если Бог, если Бога, точнее, если Бог есть, то слава Богу, а если Бога нет, то не дай Бог. То есть, если человек, когда он начинает говорить, ну, становиться на позицию агностицизма, то есть, он говорит, я не знаю, и обычно это я даже не хочу знать об этом и не хочу рассуждать. Я так психологически, я не исследовал этот вопрос, но мне так всегда казалось, это то, что люди допускают возможность существования Бога, допускают существование того, что они попадут на страшный суд, и им придется отвечать. Поэтому как бы они, с одной стороны, не хотят ссориться с Богом, там, быть воинственным каким-то атеистом, а с другой стороны, они не хотят и идти навстречу, чтобы каким-то образом с ним познакомиться.
Угу. Как вы определяете, вот перед вами несколько человек, которые, ну, которые попали с вами на жизненном пути, как вы определяете, кому говорить о Боге, а кому нет? Кто из них никогда не захочет принимать его, а кто из них достоин внимания?
Ну, Христос сказал некую метафору такую, что не бросайте или не мечите бисер перед свиньями. То есть, другими словами, когда ты говоришь, и человек не аргументирует, а просто, ну, условно говоря, он может тебя просто обозвать, там, ты фанатик, ты какой-то сектант, или ты там религиозник, или еще чего-то. Ты понимаешь, что то, что ты говоришь, человека еще в большей степени даже раздражает, и он... То, что ты будешь говорить, его никаким образом к Богу не подведет, а наоборот, даже он от Бога еще больше удалится. Поэтому для меня показатель какой? Человек, если желает, пожалуйста. Если человек не желает, ну, ты никаким образом не сможешь его убедить.
Николай Югай, если предположить, что Бог создал людей как детей своих по своему образу... Так, извините, я это уже читал, но просто его же сообщение чуть ниже, да. Но беда в том, что такие ценности, как семья, любовь или привязанность в нашем мире упираются в материальные нужды. Детей нужно кормить, женщин обогревать, самому лечиться, попробовать тут быть чистым духовным человеком. Вот такое мнение, что вера в Бога, она не позволяет заниматься своими материальными делами.
Ну, я бы сказал, что был такой социолог Макс Вебер, и он сделал такое исследование самых богатых преуспевающих капиталистических стран, и он даже написал такое исследование, книгу, по-моему, называется «Протестантская этика». Она, скажем, изучается в высших учебных заведениях, и вот феномен, почему западные люди, или, скажем, западное общество, оно намного богаче, и как раз вот этот исследователь Макс Вебер, он подчеркивает роль веры, роль этики, именно связанной с верой в Бога, в том, что человек преуспевает. Он изменяет свое общество, в котором он живет, улицы становятся чище, мусор люди доносят все-таки, не ставят соседу под дверь, а доносят до положенного места, и общество таким образом преображается именно потому, что люди верят. Вот просто пример, маленький пример. Я жил в маленьком городке штата Теннесси, когда учился 2 года на магистратуре. И меня просто поразило. Вроде бы такие же люди, ну, такого же цвета даже кожи. Вот, ничем не отличаются. Я бы не сказал, чем-то умнее, чем, допустим, наши. Я бы сказал, наши даже более образованные люди, более умные, более знающие люди. Но вот что удивительно, что общество, в котором они живут, там большинство верующих как раз в этом городке, я за 2 года года вообще не слышал ни одного факта какого-то преступления, ограбления, улицы чистые, никто не бросает нигде там какую-то грязь в неположенном. Я удивился, почему люди ведут себя по-другому, а почему у нас, вот я живу в подъезде, был новый подъезд, а теперь он весь расписан. Вот сейчас я шел к вам на передачу, спускался по лестничной клетке, и опять какой-то добрый сосед поставил мусорный мешок, вот не донеся его до положенного места. И, как мне кажется, как, ну, даже не кажется, я убежден в этом. Если я верующий человек, если я верю в Бога, то это повлияет. И этот человек, который задал этот вопрос, он должен понимать, что если он будет верить в Бога, наоборот, он будет и финансово более благополучный, и эмоционально более здоровым, и семья у него будет намного крепче.
Угу.
Это по статистике, я бы сказал, у верующих людей, у истинно верующих людей, все в этот набор, в том числе и материальных ценностей, он в порядке, я бы сказал.
Я недавно был у психиатра на обследовании, но не только у психиатра.
То-то, я думаю.
Не только у психиатра, вообще я был на обследовании, мне нужно было пройти психиатр в том числе, да, в числе прочих врачей. И эта женщина сказала мне, дословно цитата, да, у вас, имею в виду меня, идеальная саногенетическая среда. Она имела в виду мою веру в Бога, мою семью, моих детей, да, потому что действительно, говорит, у вас есть способы, которых нет у других людей, решать свои проблемы, какие-то внутренние, эмоциональные, да, и есть инструменты этого решения, и их нет у людей, атеистов по определению, просто по факту их нету. Это говорю человек, который, кстати, атеистка она была, да, психиатр, но тем не менее здраво рассуждала, что верующие люди действительно имеют то, что не имеют неверующие, а именно инструменты и возможность решать свои проблемы внутренние какие-то, да, психологические, тем способом, который недоступен для людей, к сожалению, неверующих. Светлана Прага. Здравствуйте, Светлана. Давно вас не было видно в нашем чате. Добрый день. Почему многие думают, что если они придут к Богу, то их жизнь станет скучной и придется от многого отказываться, жить в одних запретах и всячески стараться избегать встречи с Господом? Вот такой вопрос. Почему они думают?
Я думаю, что в этом тоже виновата часть верующих. Если мы еще возьмем определенную средневековую церковь, то главный посыл, да, это фокус, вот там на небе нам будет хорошо, и игнорирование той миссии, которую Христос дал для церкви здесь еще на земле. И вот здесь, в принципе, две крайности. Если человек акцентируется только на каких-то земных ценностях, он становится материалистом. А если он думает только о небесах, забывая, что у него еще здесь есть определенные задачи, данные ему Богом, соответственно, он начинает вести определенный образ жизни таким образом, что игнорируя какие-то... он плохо одевается, он не смотрит за своим домом, он не стрижет свои газоны и так дальше, и так дальше, и так дальше. То есть все приходит в такое запущение. Я помню, знаете, одного священника подвез, я ехал там в путешествие к себе домой, и он попросили мне подвезти. Я его 2 часа вез, и я думал, после того, как его подвез, 2 часа с открытыми окнами ехал, чтобы проветрить свою машину. И я вот что подумал, почему... И это, кстати, очень часто, кстати, встречалось в моей жизни, что почему-то люди игнорируют даже вопросы какой-то элементарной гигиены. И вот здесь я думаю, что люди, которые смотрят на такого рода церковь, да, или людей религиозных, у них складывается и впечатление о церкви, что если я приду в церковь, то я стану вот таким с постным лицом, буду стоять в храме в позе футболиста в стенке и абсолютно, вообще не эмоционально. И, конечно, человек приходит и он говорит: «Ну, я, конечно, верю в Бога, но я еще не готов к такому вот образу жизни». С другой стороны, если люди видят другой образ церкви, который и мы видим и в Священном Писании, и можем увидеть и сегодня много церквей, которые, наоборот, подчеркивают того, что ты, придя к Богу, это очень здорово, ты будешь радостным, ты получишь много друзей, ты будешь общаться, это прекрасно.
Напомните мне адрес, где найти такую церковь, где люди радостные?
Люди радостные. Ленинский проспект, 115, суббота, 18 часов. Так что милости просим. У нас действительно, я очень люблю свою церковь, потому что каждый раз, когда мы приходим, это действительно для меня, вот люди, ну действительно, ты чувствуешь эту радость, эту любовь, и люди друг другу ее дарят, потому что они черпают ее с общения с Богом.
Мы и вы, между прочим, тоже очень часто говорим людям, нас окружающим, которых хотим в том числе уговорить прийти в церковь или поверить в Бога. В общем, когда мы предпринимаем какие-то попытки их заевангелизировать, проевангелизировать и так далее и тому подобное, мы говорим такое заклинание очень, очень важное для нас и малопонятное для них. «Бог любит тебя». Что же мы в это вкладываем и что же понимают под этим люди, которые это заклинание слышат от нас на улице? Слушаем.
Глас народа.
Что лично для вас означает фраза «Бог любит вас»?
Честно, затрудняюсь ответить.
Ну, бережет меня в этой жизни, помогает жить.
Ничего, наверное.
Что и значит?
Ничего не означает.
Ничего, потому что я немного по язычеству больше.
Не знаю даже.
Значит, любит.
Он любит всех?
Наверное, в первую очередь, любовь своих близких, родных. Что они любят меня, я люблю их. Что у нас хорошие взаимоотношения.
Не знаю, это вранье.
Глас народа.
Вот даже те люди, которые, в принципе, готовы были ответить утвердительно на то, что Бог есть, они абсолютно не понимают. Те же самые люди отвечали, да? Они абсолютно не понимают, в основном, что же означает фраза «Бог любит вас». Вот когда Валерий Гайдачук говорит человеку на улице «Бог вас любит», что он имеет в виду?
Ну, в первую очередь мы указываем на тот подвиг, который Бог, самый главный подвиг, который Бог совершил ради человека. Он пришел, вот сейчас Рождество скоро будет, да, это приход Спасителя в этот мир. И второе, на что мы указываем, то, что Бог не только оставил свой престол и пришел сюда в мир, но Он и умер на кресте за наши грехи. То есть это как раз то, ну, квинтэссенция или высшее проявление любви, на которое вообще кто-либо способен. Это отдать свою жизнь за жизнь другого человека. Угу. Но если говорить в каких-то бытовых ситуациях, понятно, что для многих людей это абстракция. Бог любит тебя или Бог есть любовь. До тех пор, пока они действительно в своей жизни не начнут испытывать это в конкретных каких-то действиях.
Означает ли это, что Бог действительно проявляет заботу, в смысле оберегает от зла? В этом его любовь проявляется или не всегда?
Его любовь может проявляться как раз, что он позволит злу в твоей жизни появиться, хотя чаще всего мы сами, как говорится, являемся инициаторами, но тем не менее иногда Бог может и наказывать человека для того, чтобы именно спасти его, и это делается, опять же, ради любви.
Угу. Как отличить зло, источником которого являюсь я сам, от зла благотворного, которое Бог мне для моей же пользы мне дает для чего-то?
Но это вопрос нашей реакции на те события, которые, мне кажется, происходят в нашей жизни. И, соответственно, если я реагирую это как испытание, вот, то я прошу мудрости у Бога, зачем это? Или если я понимаю, что это разрушает мою жизнь, то я от этого отказываюсь. Если я понимаю, что это каким-то образом меня дисциплинирует, делает меня сильнее, мою веру крепче, то... В принципе, я могу это принять и просить у Бога сил вот это все преодолеть.
Многие люди, которые смотрят вечерние новости по телевизору, они как раз-таки начинают сомневаться в тезисе «Бог любит вас», да, слыша о том, что происходит в мире, о тех преступлениях, катаклизмах и убийствах, которые случаются, о том безумном каком-то необоснованном зле, которое часто случается в нашем мире, да. Вот это зло, которое мы видим в мире вокруг нас, оно каким образом оно... Вот, соотносится с фразой «Бог любит вас». Почему Бог нас любит, и при этом вот это все происходит?
Ну, мы достаточно, наверное, философский такой вопрос, и, наверное, заслуживает отдельной передачи, потому что вопрос зла, существования зла и соотнесения свободной воли человека, свободы выбора с Божьей любовью, он требует очень достаточно глубокого исследования, и я думаю, ни одна передача, наверное, вполне не даст вот исчерпывающий ответ. Но, тем не менее, я считаю, что Бог любит человека, и его любовь как раз проявляется и в том числе, что он никогда не заставляет нас насильно приходить к нему.
Друзья, вы только что слышали анонс будущей передачи «Голос народа» на радио Теос, которая будет в январе, возможно, если Валерий Гадайчук согласится. И мы, кстати, можем там поговорить как раз-таки об этом вопросе, почему зло случается на фоне так называемой Божьей любви. Согласны?
Ну, будем живы.
Вы хотели еще там что-то договорить, да, по поводу этого? Нет? Мне кажется, я вас перебил слегка. Нет? Хорошо. Светлана пишет нам еще. «Добрый день. У меня есть опыт негативной, даже агрессивной реакции близких мне людей на разговоры о Боге. Может, я перегнула палку и метала тот самый бисер перед свиньями?»
Ну, здесь, опять же, не зная человека, трудно давать ему какие-то советы, но если человек внутри чувствует, что он был достаточно агрессивен в том, чтобы навязать свою веру для других, то я думаю, ему стоит, наверное, воздержаться и показать свою любовь какими-то делами. Вот буквально свежий пример, одна из членов нашей церкви, она такая очень горячая, и так вот тоже пыталась там своим родственникам очень так рьяно проповедовать. И это вызывало как раз обратную реакцию. И потом как-то Бог ей сказал, ну ты наведи порядок у себя дома, приведи вот ты, вот дочь своей матери, приведи, пусть она увидит. И вот она просто там сидит, моет пол, потому что она любит Бога, и потому что она хочет показать эту Божью любовь своим близким. Я думаю, что для ее родственников тот образ жизни, те положительные изменения, в том числе и чистая комната в ее квартире, будут, наверное, больше доказательством Божьей любви и существования Бога, чем просто голые слова или какие-то лозунги.
Угу. Николай Югай. «Веру в Бога часто подрывают либо мошенники, либо безумцы, либо те озлобленные люди, которым религия не помогла, и добились они всего в жизни сами, хитростью, силой и наглостью. Можно ли это считать за проявление сатаны? Что с этим делать?»
Ну, я не до конца понял вопрос, что сделать с этими людьми или...
Наверное, с той ситуацией, когда подрывают веру в Бога всякие не очень хорошие люди, мошенники и другие озлобленные безумцы, как он написал.
Ну, всегда такие люди будут. Я не знаю, что с ними делать. Любить, благословлять, проповедовать им Евангелие. Что мы можем делать?
Ну, на самом деле, я думаю, что действительно такие люди будут встречаться всегда, которые своим поведением показывают отсутствие веры у себя, да? Но это никак не должно влиять на нашу веру, потому что, как вы сказали выше, вопрос касается вообще-то личной встречи с Богом, да? Личного моих отношений с Богом. И никаким образом на эти отношения не должны и не могут повлиять какие-то люди. Либо это, наверное, уже нельзя назвать верой в Бога, нет?
Ну, на нас в любом случае влияют люди и окружающие, которые живут вокруг нас, поэтому, с другой стороны, мы не должны обольщаться и думать, что мы вот такие сильные, и на нас ничто не повлияет. Если Библия предупреждает, что худые сообщества, допустим, развращают добрые нравы, поэтому если мы позволяем постоянному негативу, злу, потоками литься на наше сознание, то, я думаю, в какой-то момент, когда мы будем слабы, оно начнет действовать. Поэтому, соответственно, есть другой путь. Это не пачкаться об эту грязь, в том числе, которую говорят эти такого рода люди, а прийти к Богу и общаться также и с верующими людьми, которые наполнены Божьей любовью, радостью, и именно через них мы тоже будем получать то, что у них есть.
Угу. Андрей Ович, последний комментарий прочитаю. Тут кто-нибудь Библию читал? Неандертальцы. Вся Библия исчерчена лицемерием, пропагандой терроризма, педофилии и разврата. Вот такой комментарий. У вас одна минута на него отреагировать.
Ну, я не знаю, просто, мне кажется, человек просто голословно, педофилия или еще что-то, разврат. С одной стороны, действительно, в Библии описывается очень много людей, которые предавали всякого рода развратам и еще не такое делали. Но Библия очень честно всегда описывает, в том числе даже положительных, назовем в кавычках, героев, которые делали неправильные поступки и которые после этого имели определенный разговор с Богом или определенные последствия. Поэтому, в принципе, даже нам трудно вот назвать хотя бы одного человека, который бы в Библии, ну, вот, героев веры, каких-то верующих, которые бы не накосячили. В этом-то и суть Библии, что показать полное падшее состояние любого человека, даже того человека, который верит в Бога, и показать необходимость, чтобы человек все время был с Богом. И только тогда, когда он имеет эти взаимоотношения с Богом, он не будет поступать таким образом.
Спасибо, друзья. У нас подходит передача к концу, и день подходит к концу. Я прошу вас сделать сегодня одну маленькую вещь. Посмотрите на себя внимательно в зеркало и задайте себе вопрос: а что, если Бог есть? После этого вы можете открыть Библию, печатную или скачав ее в интернете, и начать читать просто с одним маленьким допущением. А что, если Бог есть? Всем спасибо, до свидания. Не отключайтесь, радио Теос работает круглые сутки. До свидания.
До свидания.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.